Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. Журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев, который был уволен Михаилом Лесиным, будет восстановлен на работе. НКО пытаются найти законный выход из реестра иностранных агентов. Реформа здравоохранения. Поможет ли вмешательство президентского совета по правам человека? Сегодня вечером будут объявлены лауреаты премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». И в Петербурге начинается 7-й международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев, который был уволен 6 ноября по инициативе председателя Совета директоров «Газпром-Медиа» Михаила Лесина, будет восстановлен на работе. Как сообщила пресс-служба холдинга, приказ об увольнении ведущего будет отменен. Журналиста отстранят от работы в эфире радиостанции до середины января 2015 года. Решение о восстановлении Александра Плющева на работе было принято на встрече Михаила Лесина с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым накануне вечером. Кроме того, решено отменить назначенное на 21 ноября внеочередное собрание Совета директоров «Эхо Москвы», на котором должны были обсудить вопросы о главном редакторе, редакции и о формате вещания радио. Журналистов «Эхо Москвы» ждут изменения в уставе. Поправки будут касаться правил поведения штатных сотрудников «Эхо» в социальных сетях. С подробностями Любовь Чижова.
Восстановленный на работе журналист Александр Плющев для комментариев недоступен. Об этом он предупредил коллег на своей странице в Facebook. В Твиттере Плющев написал, что рад отмене внепланового заседания Совета директоров радиостанции, а главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова назвал героем. Глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин потребовал от генерального директора радиостанции Екатерины Павловой уволить Александра Плющева после того, как в его микроблоге 5 ноября появилось сообщение с вопросом, можно ли считать гибель сына главы администрации президента России Сергея Иванова доказательством существования Бога или высшей справедливости. Нельзя смешивать личное с профессией. Кем бы Иванов ни был, существуют такие дефиниции, как семья, дети, жена, здоровье, смерть. Неприлично касаться этих вещей, пояснил свое решение Лесин в интервью «Новой газете». 18 ноября глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин встречался с коллективом радиостанции «Эхо Москвы». На вчерашней встрече Михаил Лесин и Алексей Венедиктов договорились внести изменения в устав радиостанции. Поправки будут касаться правил поведения штатных сотрудников «Эхо» в социальных сетях. Исчерпан ли конфликт на «Эхе»? Первый заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман надеется, что ситуация разрешилась, хотя и очень непросто.
Там есть еще важные вещи, которые произошли. Это то, что повышается ответственность именно главного редактора за журналистов. Это даже не то, чего мы добивались. Прерогативы именно формирования и редакционной политики, и журналистского коллектива, все это остается и управление, и остается, и усиливается в компетенции главного редактора именно. И решили, если уж у нас волнует и этика поведения всех журналистов холдинга в социальных сетях, то давайте будем вырабатывать некие рекомендации, потому что иначе это все будет произвол, только произвол и насилие. И вот этим будет заниматься как раз экспертная группа «Эхо Москвы», как раз будет разрабатывать. Я думаю, что не без участия самого Саши Плющева.
Ну вот Александр Плющев сейчас интервью и никаких комментариев по поводу того, что случилось, не дает. Тем не менее, каково сейчас его положение на радиостанции?
Значит, он штатный сотрудник радиостанции «Эхо Москвы». Он штатный сотрудник, сейчас находящийся вне эфира, в течение 2 месяцев, до 14 января включительно, и с 15 он выходит в эфир.
А чем все это время он будет заниматься?
Он будет заниматься, чем захочет, чем всегда занимался, потому что очень много дел, и экспертов, и у него много работы. И ему вполне, во-первых, разрешено сотрудничество с другими средствами массовой информации. Совершенно спокойно. Он может продолжать свою тематику. Он один из выдающихся журналистов в области, прежде всего, интернета. Вообще, он очень хороший журналист во всех отношениях. Сведущий, знающий, просвещенный и хорошо формулирующий. И у него есть своя специализация замечательная. Это интернет и социальные сети и так далее. Вот он этим будет заниматься, естественно. Но и так я не могу смоделировать, чем вообще будет заниматься Саша Плющев в течение этих 2 месяцев и сразу после Нового года. Отмечать Новый год. А потом он выйдет в эфир.
Но считаете ли вы исчерпанным конфликт Михаила Лесина и коллектива «Эхо Москвы»? И какова сейчас обстановка на радиостанции?
Обстановка, как всегда, рабочая, нормальная. И только некоторые элементы горы свалились с плеч, потому что, естественно, под удар ставилась вся радиостанция. И под удар в связи с порывистыми вот такими вот решениями, увольнениями и так далее. Самое главное – отъем прерогатив главного редактора, без которого, согласно нашему уставу и согласно закону о СМИ, в интерпретации нашего устава, не может быть осуществлено ни прием, ни увольнение, то есть формирование именно журналистской команды. Конкретная ситуация, тяжелая ситуация, получила очень непростое разрешение.
Это был заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Медиа-обозреватель издания «Слон.ру» Наталья Ростова считает, что радоваться завершению конфликта Михаила Лесина и «Эхо Москвы» рано. Предлагаемые им правила поведения журналистов в социальных сетях могут коснуться не только сотрудников «Эхо», но и других российских журналистов.
Вчера я тоже подумала, когда услышала новости о том, что кризис разрешен и разрешен благополучно, и очень этому обрадовалась. Первого раза я даже не поняла, что Плющев не вернется в эфир в ближайшее время, а предполагается, что он вернется в середине января. Произойдет ли это в действительности, мы пока не знаем. Кроме того, все-таки я не до конца понимала вчера, на тот момент, когда читала новости и радовалась произошедшему, что все же кровь некоторая пролилась, то есть обошлись малой кровью. Я была, конечно, рада, что Венедиктов не отстранен, вопрос об этом не стоит, радиостанция будет функционировать, как и прежде, а совет директоров отменен. Но, тем не менее, как я понимаю, вопреки мнению главного редактора, все же отстранение ведущего от эфира произошло. И мне, знаете, напомнил это несколько карибский кризис, который бы вроде бы разрешился, но мир уже не будет прежним. Потому что мы понимаем, что теперь поведение журналистов в соцсетях будет как-то регламентировано. Может быть, это и хорошо, когда есть правила, а не понятия, когда есть сформулированные этические правила поведения. Но количество свободы, если его воспринимать как пирог, количество этого пирога для журналистов уменьшилось еще сильнее, с учетом того, что теперь они должны будут контролировать себя и в соцсетях. И мы не знаем, только ли это журналистов «Эхо Москвы» коснется, только ли сотрудников «Газпром Медиахолдинга», которому принадлежит «Эхо Москвы», или этот опыт будет перенесен и на другие издания радиостанции Российской Федерации тоже. С учетом того, что Михаил Юрьевич Лесин владеет достаточно большими рычагами в управлении этим рынком, несмотря на то, что официально не является министром Российской Федерации, как и прежде.
Это была медиа-обозреватель издания «Слон.ру» Наталья Ростова. По данным «Эхо Москвы», пост генерального директора вместо Екатерины Павловой, которая уволила Александра Плющева, может занять Михаил Демин. Он является кандидатом от мажоритарных акционеров «Газпром Медиа». Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов намерен выдвинуть кандидатуру Юрия Федутинова, который занимал эту должность до Павловой с начала 90-х годов. О предстоящей отставке Екатерины Павловой стало известно в начале октября. Она переходит на руководящий пост в вещательную корпорацию «Профмедиа». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Известный петербургский правозащитник, адвокат Иван Павлов объявил о прекращении в России деятельности Фонда свободы информации, руководителем которого он является. Адвокат уверен, в ближайшее время большинство российских НКО будут реконструированы для того, чтобы выйти из-под действия закона об иностранных агентах. В то же время правозащитники пытаются найти возможность законодательного решения о выводе НКО из реестра иностранных агентов. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Фонд свободы информации существовал с апреля 2004 года, и главным смыслом его работы был мониторинг официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти. И вот теперь эту, получившую широкую международную известность, организацию закрывают. Точнее сказать, не закрывают, а реконструируют. Работа в том виде, в котором Фонд свободы информации ее осуществлял в России, прекращается. Начинается другая. Иван Павлов объясняет.
Мы приняли решение о постепенном сворачивании деятельности некоммерческой организации, российской некоммерческой организации, ввиду того, что законодательство об иностранных агентах нас достало, ну, просто стало невыносимо работать. Мы в последнее время заметили, что то-то и делаем, что защищаем организацию, а не те ценности, ради которых вообще фонд был создан. Я напомню, что это прежде всего свобода информации. Конечно, защита фонда свободы информации косвенно тоже является защитой свободы информации, но только косвенно. А нам бы хотелось, чтобы наша работа была все-таки в иной плоскости, и мы больше бы продвигали основную ценность, а именно свободу доступа к информации, к государственной информации. Поэтому принято решение о постепенном прекращении деятельности Фонда свободы информации в России и переформатировании деятельности коллектива, который работает. Люди продолжат работать, будут развивать те проекты, которые мы уже ввели, будут реализовывать новые проекты, но уже не в формате российской некоммерческой организации, а в других форматах. Эта деятельность может быть переформатирована и передана коммерческой организации российской. Мы приняли решение также о создании в Европе некоммерческой организации, которая также будет работать вместо фонда. Это будет фонд, который будет собирать то же финансирование, которое собирал Фонд свободы информации. Ну и тратить его, потому что, в принципе, основная статья расходов – это расходы на зарплату, на экспертов. Будем заключать договор напрямую между европейской организацией и конкретными людьми, исполнителями тех или иных проектов.
Адвокат Иван Павлов считает, что власти сделали Петербург неким полигоном по обкатыванию закона об иностранных агентах. Недавно был ликвидирован антидискриминационный центр «Мемориал». Фактически перестала существовать Лига избирательниц, а ее руководитель Татьяна Дорутина после нескольких обысков в офисе организации покинула Россию на неопределенное время. Институт региональной прессы, который возглавляет Анна Шароградская, подвергся сразу с нескольких сторон жесточайшему давлению, а саму Анну Шароградскую власти пытаются привлечь к административной ответственности за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента. Сегодня, кстати сказать, о крайнем беспокойстве из-за этого объявил Координационный совет гражданского форума ЕС «Россия», выразив солидарность и поддержку Анне Шароградской и Институту региональной прессы. По мнению Ивана Павлова, скоро и многие другие российские некоммерческие организации начнут реорганизовываться для того, чтобы избавиться от жестокого, а главное, бессмысленного давления властей.
А я думаю, что рано или поздно, в общем, многие организации, которые сейчас находятся под прессом всяких проверок и других всяких негативных факторов, связанных с действием законодательства об иностранных агентах, они рано или поздно поймут, что, в общем, ну, надо же работать, а не защищать самих себя, и тоже пойдут по нашему пути. Путь этот есть, он будет протоптан к тому времени, и будут работать просто в другом формате, не отвлекаясь на всякие бюрократические, всякую отчетность, которую необходимо там сдавать, не отвлекаясь на проверки, которые сейчас просто волна идет, которых в отношении некоммерческих организаций. Все, надо от этого уходить и заниматься делом. Потому что власть, в принципе, ну, как бы вот, она, мне кажется, своего добилась. Сейчас они смотрят на то, как некоммерческие организации реагируют на такие действия по отношению к ним в связи с действием законодательства об иностранных агентах. И видят, что организации, в общем, прекратили свои проекты и сосредоточились на защите самих себя. В принципе, та цель, которая была поставлена, когда принимался закон об иностранных агентах.
Тем временем российские правозащитники пытаются добиться от властей принятия закона, юридически определяющего путь вывода некоммерческих организаций из реестра иностранных агентов. До сих пор такого закона нет. Председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова рассказывает.
Ну, первое, это печальная новость, потому что Фонд свободы информации очень многое сделал для всех нас, для нашего общества, для открытости, чтобы появились, в общем-то, сайты разных министерств, и они очень большой вклад в этом направлении, большую работу провели. Кроме того, мы вместе с Иваном Павловым и его адвокатами, в общем-то, пытаемся разработать механизмы в связи с законом об иностранном агенте, потому что нет, например, механизма выхода из реестра, нет механизма контроля над организацией. служил признанными иностранными агентами. А есть только, в общем-то, тенденция такая, все действия должностных лиц на разных уровнях для того, чтобы закрывать организацию. То есть прекратить развитие гражданского общества, к сожалению. Поэтому, ну, это печально, с одной стороны. С другой стороны, ну, это решение этого фонда. А с третьей стороны, если говорить о нашей организации, то мы сейчас как раз в стадии судебный процесс. Мы предлагаем Министерству юстиции разработать механизмы через судебное решение, то есть механизм выхода из реестра. Понимаете, это оздоровит, в общем-то, такую законодательную базу, облегчит работу других организаций. И в этом свете, как раз в этом ракурсе, диалог президента с Александром Панфиловым, конечно, очень обнадеживает. Но это, к сожалению, диалог. А что в судах будет, это вот надо смотреть. Если говорить о нашей организации, конечно, мы будем как можно больше помогать, дольше помогать людям, если у нас будет такая возможность. Если такой возможности не будет, мы будем искать тогда другие способы, но все-таки людей оставлять детей нельзя. Нельзя, это недопустимо.
Заявила председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президентский совет по правам человека вмешается в ситуацию, сложившуюся в связи с реформированием российского здравоохранения. На сегодня запланировано специальное заседание совета, куда приглашены министр здравоохранения Вероника Скворцова и заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Им предложено изложить свое видение решения проблемы, связанной с реализацией права граждан на охрану здоровья, и объяснить, чем вызвано массовое сокращение врачей и закрытие десятков медучреждений. Тем временем независимые профсоюзы медиков и общественные организации, объединившие неравнодушных граждан, готовят всероссийскую акцию «За достойную медицину», которая, как ожидается, пройдет в конце ноября в 40 регионах России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Право граждан на охрану здоровья, проблемы и перспективы» – таково официальное название спецзаседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ситуацией в российском здравоохранении Совет заинтересовался после многочисленных обращений представителей общественных организаций и уволенных медиков. По словам члена Совета, руководителя Конфедерации труда России Бориса Кравченко, по большому счету это будет первое серьезное обсуждение реформы здравоохранения с привлечением не только общественных организаций и представителей профсоюзов, но и чиновников федерального и городского уровней.
В принципе, и вот до этого момента у нас назрело очень много вопросов, связанных с реализацией там дорожных карт, майских указов и так далее, которые серьезное влияние оказали на систему оплаты труда работников медицины. Эти протесты профсоюз действия пытался каким-то образом цивилизованно контролировать во многих регионах Российской Федерации. И в Ижевске, и в Уфе, вы знаете, все эти случаи. Сегодня мы сталкиваемся с новой ситуацией, когда сами рабочие места, само доступное здравоохранение под угрозой. Безусловно, у нас есть претензии к авторам и исполнителям этой реформы. Ведь что произошло в Москве? Речь идет о сокращении 7-7,5 тысяч рабочих мест. Речь идет о закрытии многих лечебных заведений. И наемные работники, профсоюзы узнают о готовящихся реформах задним числом. Как будто в городе не существует никакого социального диалога, никакой трехсторонней комиссии, никаких профсоюзов, никакого взаимодействия между властью, работодателями и наемными работниками. Это перечеркивает всю практику даже вот того вполне оперечного социального диалога, который рисуется у нас в последнее время. Мы прежде всего требуем раскрыть информацию, мы требуем общественной экспертизы того, что запланировано в здравоохранении. Мы требуем проведения этой реформы, безусловно, реформа нужна, под контролем профессионального медицинского сообщества, под контролем наемных работников, под контролем общественности.
С подобными требованиями выступает и общественное движение «Вместе за достойную медицину». По словам его координатора Аллы Фроловой, которая также приглашена на заседание президентского совета, важно не только начать общественное обсуждение реформы здравоохранения, но и добиться по меньшей мере годичного моратория на увольнение врачей и реорганизацию медучреждений.
Я в первую очередь хочу услышать реальную картину происходящую в Москве. от тех чиновников, которые там будут доклад делать или выступать, вот, чтобы они донесли до президента реальную картину. Не того, что говорится для прессы в Москве и скрывается ими же, а хотелось бы это услышать. А что мы ожидаем? Ну, у меня, в принципе, сейчас вот самое главное для Москвы – это мораторий на все происходящее. То есть надо приостановить реформу в том виде, в котором она идет в Москве. Потому что то, что происходит, это прежде всего падение доступности и тем самым вред здоровью москвичей в данной ситуации. И люди остаются без работы. Когда до 20 тысяч останутся без работы, становится страшно.
О необходимости наложить мораторий на массовые сокращения медперсонала и медучреждений говорит и оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал. Он считает, что чиновники должны принять срочные меры по дополнительному финансированию медучреждений и не допустить уничтожения той части системы, которая сегодня еще работает. По мнению Коновала, кризис в системе российского здравоохранения вызван переходом на страховую модель обеспечения медицины, которая в нынешних условиях приводит к финансовому голоданию медучреждений.
Медучреждения переведены на хозрасчет, фактически. И при этом расценки, по которым они должны оправдывать свое экономическое существование, тарифы, которые установлены государством, финансовые планы, планы объема работ, они занижены. Просто-напросто вот тех денег, которые заложены на финансирование медучреждений, хватает.
Подчеркнул Андрей Коновал. Он убежден, что все реформы, которые проводятся чиновниками в последние годы, не меняют ситуацию к лучшему, а только усугубляют кризис.
Это связано прежде всего с резким снижением доступности оказания медицинской помощи населению, качества ее. А это, в свою очередь, связано с огромным дефицитом кадров, который, в свою очередь, связан с крайне низкими заработными платами и тяжелейшими условиями труда медработников. У нас сегодня, например, участковая служба, амбулаторное звено, находится просто в критическом состоянии. Там люди, участковые врачи, терапевты или участковые педиатры, принимают нередко пациентов не только со своего участка, а с двух-трех участков. Их рабочий день может длиться, скажем, в осенне-зимний период с пик заболеваемости 10-12 часов. Они принимают по 50-70 детей в день, причем там часть из этих приемов, ну, например, штук 20, может быть, это вызовы на дом. Получается, что на одного ребенка детский врач тратит 3-5 минут всего лишь. И часть этого времени еще уходит на заполнение бумажной документации. Во-первых, обесмысливается труд медработника, он превращается в какую-то пишущую машину. И понятно, что растет риск врачебной ошибки, угроза жизни и здоровью пациентов.
На готовящихся в президентском совете слушаниях Андрей Коновал, по его словам, постарается убедить чиновников рассмотреть вопрос о возможности частично или полностью отказаться от страховой модели здравоохранения и вернуться к бюджетной модели. Или, по крайней мере, так реформировать страховую модель, чтобы принцип рентабельности не являлся определяющим в работе медучреждений.
Медик должен думать не о том, как заработать деньги, а о том, как вылечить пациента. В этом направлении мы должны двигаться. Нужно создать с участием общественных, профсоюзных, экспертных организаций комиссию на уровне федерального, я бы сказал, кризисную комиссию, честно обсудить то, как изменить этот курс.
Тем временем профсоюзы медработников и пациенты готовятся к всероссийской акции «За достойную медицину», которая пройдет 29 и 30 ноября в 40 регионах России. Поводом для проведения протестной акции, как заявляют ее организаторы, стали гласное и негласное сокращение штата медицинских работников под предлогом рентабельности, сокращение соцгарантий, низкие зарплаты, снижение доступности и качества медицинской помощи, а также ряд других проблем в сфере здравоохранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В последние дни резко обострилась милитаристская риторика противостоящих в украинском конфликте сторон. Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности его страны к войне с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность точечных ударов по Украине. Ужесточается критика России и ее президента западными лидерами. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон призывает к изоляции России и ее президента. Наталья Голицына продолжит тему.
Выступая в парламенте, Дэвид Кэмерон заявил, что России следует знать, что между США и Европейским Союзом существует консенсус в том, что мы не потерпим в Европе постоянного замороженного конфликта, и если это произойдет, то отношения между Россией и Западом претерпят коренные изменения. Судя по приему Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Австралии, эти изменения уже начались. Похоже, Запад извлек уроки из политики умиротворения агрессора, которая привела к развязыванию Второй мировой войны, и готов усилить давление на Россию, чтобы предотвратить фактический раздел ею соседнего государства. Отсюда и резкое изменение риторики в общении западных лидеров с российским президентом и их намерение превратить Россию в международного изгоя в случае продолжения дестабилизации ситуации на Украине. Один из крупнейших британских экспертов по России, директор Центра российских исследований общества Генри Джексона, политолог Эндрю Фоксел, комментирует резкое изменение тона в общении западных и российских лидеров.
Этот тон изменился уже в начале года, когда последовали дестабилизация России, Восточной Украины и аннексия Крыма. В принципе, ухудшение российских отношений с Западом набирало силу последние 10-15 лет, но они особенно обострились после гибели малазийского лайнера, сбитого, скорее всего, пророссийскими сепаратистами. Сейчас и в Европе, и в США существует общее мнение, что Россия превратилась в опасное и контрпродуктивное государственное образование, точнее, в опасного игрока в системе международных отношений. Поэтому изменение тона и риторики западных лидеров в отношении России следует рассматривать именно в этом контексте. Это реакция на российскую агрессию на Украине и на опасения, которые вызывает Россия у восточноевропейских стран. Это также вполне искренняя реакция на возникшее на Западе ощущение, что Россия стремится пересмотреть существующую систему международных отношений, что, по мнению Запада, подрывает европейскую систему безопасности и угрожает западным ценностям.
Даже британская дипломатия, бывшая всегда образцом политкорректности и толерантности, демонстрирует беспрецедентно жесткую критику политики России и ее президента. Дэвид Кэмерон практически открыто называет Владимира Путина лжецом и призывает к его изоляции.
Видите ли, за последние годы в российско-британских отношениях произошли печальные изменения, вызванные убийством в Лондоне Александра Литвиненко, беспрецедентной травлей британского посла в Москве Тони Брентона после шпионского скандала с найденным в московском парке камнем, а также другими событиями, которые привели к изменению традиционного дипломатического языка и поведения Foreign Office. Изменение риторики Дэвида Кэмерона в отношении Владимира Путина и российской политики – лишь один из симптомов серьезной озабоченности Запада возможными последствиями агрессивной стратегии России. Не только Британия, но и все страны Европейского Союза крайне обеспокоены тем, что, несмотря на очевидные факты, президент Путин продолжает настаивать, что Россия не поставляет вооружение сепаратистам на востоке Украины и что референдум в Крыму имеет законную силу и не противоречит международным нормам. Вслед за премьер-министром Канады, назвавшим Путина лжецом, западные лидеры понимают, что российский президент лжет им, и именно это вызывает у них серьезную озабоченность.
Как вы представляете отношения Запада и России при существовании замороженного конфликта на востоке Украины и создании там пророссийского анклава? И намерен ли Запад ужесточать давление на Россию?
Если попытаться взглянуть на последствия принятых Западом санкций против России, то нетрудно заметить, как это делают на Украине, что ничего не изменилось в политике России, что санкции не работают. Но такая точка зрения, на мой взгляд, абсолютно неверна. Неверна по двум причинам. Во-первых, экономические санкции рассчитаны на долгосрочную перспективу. История свидетельствует, что эффект от таких санкций мало сказывается на экономике в краткосрочной перспективе, но что они обладают очень негативным долгосрочным эффектом. Так что сейчас еще рано судить об эффективности или неэффективности этих санкций. И во-вторых, если бы Запад не пошел на эти санкции, агрессия России на Украине вполне могла бы стать широкомасштабной и охватить не только Юго-Восток, но и всю территорию Украины. Лично я уверен в дальнейшем усилении негативного влияния уже существующих санкций на российскую экономику, даже без их расширения и ужесточения. Думаю, что российская агрессия против Украины отзовется серьезными потерями для самой России и будет стоить ей намного больше, чем результат западных санкций.
Существует ли у Запада какая-то стратегия сдерживания Путина? И какую роль в этой стратегии может сыграть НАТО?
Если за прошедший год украинский кризис продолжает оставаться угрозой европейской безопасности, то это означает одно. Свойственная НАТО, традиционная политика сдерживания, потенциальная угроза его вмешательства в военный конфликт в этом случае не срабатывают. Это говорит о том, что так ценимый восточноевропейскими странами Североатлантический альянс требует коренного пересмотра своих стратегий и устава. Это потребует пересмотра отношений НАТО со странами Восточной и Центральной Европы, часть из которых уже члены НАТО и Евросоюза. А это, в свою очередь, должно сопровождаться ясным осознанием западным миром собственной идентичности, пониманием важности для него собственных ценностей и норм, которые он призван защищать в странах, их придерживающихся.
Несмотря на растущий антагонизм между Россией и Западом, в некоторых западных кругах Путин находит поддержку. Как вы это объясняете?
В исторической ретроспективе Путин пользовался некоторой ограниченной поддержкой на Западе, которая продолжается до нашего времени. Но эту поддержку ему оказывают в основном лишь определенные маргинальные группы и сообщества. Путину удалось успешно консолидировать эти зачастую оппозиционные друг другу и противоположные по идеологическим устремлениям группировки. Так у Путина есть определенная поддержка со стороны европейских левых, которые солидаризируются с ним в критике американского империализма, расширения Европейского Союза, демократизации и либерализации Западом стран Ближнего Востока и Африки после Холодной войны. Ему также удается рекрутировать сторонников и среди ультраправых, которые солидарны с Путиным в критике Европейского Союза и стремятся вернуть Европу к замкнутым национальным границам. У Путина есть поддержка и у американских ультраправых, особенно в правых христианских кругах, которые одобряют политику российского президента, направленную против гомосексуалистов и трансгендерных меньшинств. Им также нравится начавшееся в 2000 году возвышение православия при Путине и превращение его в разновидность государственной идеологии. Так что поддержка Путина на Западе исходит не из одного, а из нескольких различных по политической ориентации сообществ.
Реален ли добровольный и легитимный уход Путина со своего поста, или же Россия обречена на его пожизненное президентство?
В настоящее время трудно представить ситуацию, когда Путин добровольно покинет свой пост или вынужден будет это сделать в результате честных демократических выборов. Дело в том, что Путину удалось выстроить такую авторитарную вертикаль власти, при которой ему нетрудно удерживать власть на протяжении любого необходимого ему времени.
Многие аналитики называют нынешнюю конфронтацию России и Запада новой холодной войной. Вы согласны с этим?
Это утверждение не оправдано по нескольким причинам. Прежде всего, у нынешней России, в отличие от СССР, нет столь агрессивного неприятия западного капитализма и либеральной демократии. Кроме того, сейчас мы живем не в биполярном, а в многополярном мире. Аргументы, которые приводятся сторонниками концепции новой холодной войны при объяснении нынешней политической конфронтации России и Запада, не кажутся мне убедительными. Эти аргументы выглядят более противоречивыми, чем другие объяснения этой ситуации.
Говорил директор Центра российских исследований общества Генри Джексона, политолог Эндрю Фоксел. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в Санкт-Петербурге начинается 7-й международный кинофестиваль «Бок о бок». Это ЛГБТ-фестиваль, в программу которого вошли 30 фильмов. Среди них документальные картины о жизни Тови Янсен, Симоны де Бувуар, Сьюзан Зонтак. Фестиваль завершится 29 ноября. Организаторы снова ждут провокации со стороны так называемых православных активистов. Татьяна Вольская продолжит тему.
В программе по обыкновению анонсированы новинки и шедевры квир-кино, художественного и документального, и дискуссии. комиссии. Большинство из них будет естественным продолжением просмотра фильмов, но некоторые обещают быть острыми. Например, дискуссия о политическом убежище для ЛГБТ – уехать или остаться. Темы анонсированных игровых лент заманивают зрителя причудливыми любовными комбинациями. Раздел документалистики выглядит разнообразнее. Зрители ждут документальные картины о жизни и творчестве Туве Янсен, Сьюзен Зонтак, теннисистки Билли Джон Кинг и других. Это люди, изменившие историю и культуру. Они в центре повествования на кинофестивале «Бок о бок». Конкурсная программа короткометражных работ представляет собой два сборника из множества стран, среди которых и Россия. Сборник «Куча мала» и «Один день из жизни», сообщают организаторы. В этом году для фестиваля «Бок о бок» разработана принципиально новая программа, говорит одна из организаторов Инна Гордиян.
Все нововведения, которых абсолютно точно не было, это сборник короткометражных фильмов «Один день из жизни», снятых российскими режиссерами о жизни российского ЛГБТ-сообщества. Это большой и важный опыт. Все эти режиссеры приедут лично представлять свои работы на фестиваль. Второе введение – это первый сборник ЛГБТ-комиксов, выпущен трудами 18 авторов из разных стран. Это большая красивая книга, которая будет интересна очень широкой аудитории, так как она действительно красивая и очень тонко и с юмором отражает заданную тему. Плюс пройдут мастер-классы по рисованию комиксов от немецкой комиксистки Эльки Штайнер. Ну и плюс несколько очень серьезных важных фильмов, как «Один день из жизни», «Что-то должно сломаться», те работы, которые представлены на «Оскар», то есть очень высокого уровня. И также приедут режиссеры лично представлять работы.
Партнерами фестиваля выступили генеральные консульства Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Финляндии, посольства Канады и Австралии, Шведский институт кино, Гёте-институт в Петербурге, а также несколько отелей, кафе и других заведений, в частности тех, на чьих площадках пройдут мероприятия фестиваля. К сожалению, известно, что даже присутствие консулов иностранных государств не избавляет события, связанные с квир-культурой, от провокаций и выходок так называемых православных активистов. Так, на относительно недавнем квир-фесте в зале, где проходила церемония открытия, был распылен газ, от которого нескольким людям стало плохо. Учтен ли этот печальный опыт? Предпринято ли что-то для безопасности участников и гостей фестиваля?
Да, максимальные меры предосторожности приняты. Мы сейчас еще раз их проговорили и очень надеемся, что завтра они сработают. Это и проведенная работа с полицией, и служба охраны непосредственно площадок, и от фестиваля тоже отдельно будет служба безопасности. Крайние меры, чтобы ничего негативного не могло произойти.
На сайте можно найти настоятельную просьбу к молодежи приходить с паспортами на фестиваль, предназначенный для зрителей не младше 18 лет. Одна из организаторов фестиваля, Гуля Султанова, тоже отмечает новшество – альманах, созданный российскими режиссерами.
Настоящие истории, реальные российских ЛГБТ, довольно известные российские режиссеры, Алина Рудницкая, Кристина Квитко, Ольга Привольнова, две последние, они выпускницы мастерской Марины Разбежкиной. Они сняли интересные очень новеллы о лесбиянках, геях, транссексуальных людях. Но все остальное, конечно, это самое такое актуальное, интересное, свежее кино, тоже уже побывавшее на разных международных кинофестивалях с призами и без. 15 у нас гостей в этом году. Самый знаменитый гость, ну, у нас будет шведский режиссер Эстер Мартин Бергсмарк. Его фильм «Что-то должно сломаться» выиграл там и на Берлинском кинофестивале. После фильма будет встреча с ним.
Довольно неожиданно выглядит сообщение о том, что на фестивале «Бок о бок» собираются отмечать столетие Туве Янсен.
Туве Янсен, она имеет непосредственное отношение к ЛГБТ-сообществу. Она была и бисексуалкой, и лесбиянкой, и вот этот момент обходится стороной, но это, естественно, ее идентичность, это важная часть ее жизни. И вот будем слушать лекцию кинской исследовательницы, как она зашифровывала разные квир-персонажи из ее жизни. Там вот различные герои из «Мумитроллей», Мумрик, Товслый, Висслый, вот каким образом они связаны непосредственно с жизнью самой Туве Янсен, вот мы об этом узнаем.
Фестиваль начинается в нелегкое время. Вот, например, известный проект «Дети-404» для ЛГБТ-подростков под угрозой закрытия. Давление на НКО не ослабевает. Люди начинают думать об отъезде.
Мы затрагиваем те темы, которые актуальны, которые действительно волнуют людей. Многие люди вообще в России задумываются, да, об эмиграции, уезжать или не уезжать, если уезжать, то когда и вообще куда. туда, и можно ли что-то еще сделать в России. И, конечно, это еще более актуально для ЛГБТ, которые сейчас фактически стали врагами народа, да, то есть сейчас это немножечко поутихло, но понятно, что в любой момент это снова может быть разыграно, эта карта домофобная. Поэтому очень многие люди эмигрируют, и вот сейчас по статистике в 3 раза увеличилась именно ЛГБТ-миграция с учетом последних 2 лет. В этом году в 3 раза больше запросов на получение политического убежища именно по причине принадлежности к ЛГБТ-сообществу из России. Международные организации, которые принимают такие запросы, они отмечают именно вот такую статистику.
В этом году на фестивале «Бок о бок» появилось жюри прессы. Журналисты будут смотреть и оценивать документальную программу, говорит член жюри прессы, журналист газеты «Мой район» Андрей Сошников.
Программа, мне кажется, чрезвычайно интересной, потому что там и игровые фильмы, и документальные в этом году. Документальные, они обладают какой-то своей правдой. Я вообще не первый раз посещаю этот кинофестиваль. И всегда хожу на него с интересом и с таким предубеждением небольшим, поскольку я отношусь ко всем возможным большинствам, которые существуют в нашем городе, да, там, национальному, возрастному частично. Когда я хожу на кинофестиваль о меньшинствах, я всегда думаю, что я встречу там какую-то свою особую правду, но в итоге оказывается, что правда универсальная. Это меня больше всего интересует. Наши проблемы, они настолько стандартные, и люди встречаются с одной и той же несправедливостью вне зависимости от того, кем они являются. По моей информации, человек, который это все курировал в правительстве нашего города, недавно был отправлен в отставку, а новый человек еще не введен в курс дела. Поэтому есть надежда, что бок о бок пройдет совершенно незамеченным там наверху. Вот это искусственное давление, выдаваемое за общественное, никак на нем не скажется.
Андрей Сошников надеется, что фестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге так, как он должен проходить в любом нормальном европейском городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сегодня вечером на торжественной церемонии будут объявлены лауреаты премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». О возможных лауреатах и именах короткого списка рассказывает Сергей Добрынин.
«Просветитель» – ежегодный конкурс лучших российских научно-популярных книг, организованный по инициативе и при поддержке фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Как обычно, в короткий список премии в этом году вошли 8 книг. 4 относятся к естественным наукам и 4 – к гуманитарным. О финалистах естественно-научной части списка рассказывает биолог-журналист Илья Колмановский.
Тут 4 книги, 2 про биологию, 2 про физику. И книги про биологию очень разные. Книга «Жизнь замечательных жуков» очень традиционная. Это такой таксономический очерк по семействам одного из самых больших отрядов живых существ, которые окружают нас повсюду, которые остаются для нас марсианами. Мы их не видим, не замечаем. Вместе с тем, конечно, захватывающий мир. Книга очень добротная. А книга Аси Казанцевой, которая называется «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет делать нас глупости», наоборот, чрезвычайно современная. В каком-то смысле это такой уникальный, единственный пример, по-моему, русскоязычный, этого жанра, который вообще в мире довольно популярен. Автор – биолог, но в первую очередь журналист. И она использует целый такой фейерверк, целый калейдоскоп очень цепляющих примеров из повседневной жизни, которые позволяют рассказать о фундаментальной науке, о вещах, которые наука узнала про мозг последние десятилетия и которые сказываются каждый день, когда мы закуриваем сигарету, съедаем пирожное или сделаем какие-нибудь еще другие глупости. Книга чрезвычайно живо написана, и еще раз подчеркну, она строится на очень современном научном материале, что особенно здорово. Книги по физике. Одна очень такой традиционный классический очерк Геннадия Горелика «Кто изобрел современную физику», где автор вот действительно в достаточно популярной форме излагает историю физики. А Борис Штерн, наоборот, в его книге «Прорыв за край мира» делает сразу несколько вещей, которые вот мы, конечно, очень ждем от новых авторов научпопа. Главное, первое, что видно очень из этой книги, ее основы и основы как бы того качества, которое читатель покупает за свои деньги. И это очень насыщенный и живой диалог с основными живущими сегодня классиками. Автор знает их лично, всех их раздобыл, и ты можешь ничего не понимать в современной физике, но читается это взахлеб.
О финалистах в категории «Гуманитарные науки» рассказывает филолог, журналист, переводчик и обладатель премии «Просветитель» прошлого года Виктор Сонькин.
В список по гуманитарным наукам вошли 4 книги. Это книги исследовательницы Ольги Вайнштейн, которая называется Дэнди «Мода, литература, стиль жизни», Павла Поляна «Свитки из пепла», еврейская зондеркоманда в Аушвице-Биркенау и ее летописцы, Аделаида Сванидзе «Викинги» и Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Я скажу пару слов про каждую из них. Книга Ольги Вайнштейн «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни» – это серьезное исследование о феномене дэндизма. Книжка вышла уже довольно давно, но на премию «Просветитель» в данном случае представлено ее самое последнее издание, которое было дополнено, и верхняя граница временная тоже была подвинута ближе к современности. А поскольку феномен дэндизма существует, как показывает Вайнштейн, от античности до наших дней, всегда есть мужчины, которые внимательно следят за собой, которые, будучи дельными людьми, думают о красе ногтей, которые внимательно относятся к новинкам в мире моды и стараются выглядеть так, чтобы быть образцами или, как сейчас иногда говорят, иконами стиля. Это, мне кажется, тем интереснее, что здесь происходит некоторая смычка исследовательского интереса и повседневной жизни, потому что одежда, мода – это, в конце концов, такая вещь, которая выплескивается на странице глянцевых журналов, которая таким образом действительно может заинтересовать каждого. Книга Павла Поляна «Свитки из пепла. Еврейская зондеркоманда в Аушвице-Биркенау и ее летописцы» – очень тяжелое чтение, поскольку речь там идет о одном из самых страшных преступлений 20 века – о Холокосте. И в значительной степени эта книжка состоит из воспоминаний тех людей, которые, будучи узниками лагеря Аушвиц, там непосредственно работали. Книга Аделаиды Сванидзе «Викинги» – это большое историческое исследование, посвященное викингам, той североевропейской цивилизации, которая оказала такое колоссальное влияние на всю последующую европейскую жизнь. Викинги же ходили походами по всей Европе, основывали государство на Сицилии и, вполне возможно, сыграли ключевую роль в создании российской государственности. Сванидзе описывает быт викингов, их войны, их сексуальную жизнь, их семейные отношения, их товарно-денежные отношения и так далее. Это такая большая, серьезная, но при этом очень легко читаемая книга, которая погружает читателя в древний, загадочный, кровавый и очень интересный мир. Наконец, книга Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» полностью соответствует своему названию. Это жизнь города, который на протяжении почти 900 дней находился в блокаде. Трупы на улицах, это люди, которые тащат на санках на кладбище погибших родных, люди, которые охотятся за крысами и кошками, потому что есть совершенно нечего. Все эти страшные картины подробно в этой книге описаны, но описана также и, собственно, повседневная жизнь. Как люди ели, что они пытались делать из тех скудных запасов, которые у них были, как работали магазины, а как работали столовые, каковы были взаимоотношения между гражданами и властью в этот период. Опять-таки, мне кажется, что во времена смутные и непростые очень важно и полезно оглянуться на времена еще более непростые, еще более страшные, чтобы сделать две вещи. Во-первых, задуматься, а так ли на самом деле все плохо вокруг, а во-вторых, подумать, можно ли, нужно ли и есть ли у нас душевные силы для того, чтобы приготовиться к такого рода испытаниям, которые, в общем, далеко не на долю всякого поколения выпадают.
Сказал Виктор Сонькин. Лауреаты конкурса получат денежные премии в размере 720 тысяч рублей. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В российском обществе, особенно в социальных сетях, огромный ажиотаж вызвали технические поправки, внесенные в закон об оружии, в ту его часть, где регламентируются правила владения, ношения и хранения так называемого оружия самообороны ограниченного поражения или же огнестрельного травматического оружия. Некоторые восприняли неверные сообщения, переданные рядом средств массовой информации, как новость о решении правительства России все-таки разрешить гражданам носить для самообороны любое гражданское оружие, что вовсе не соответствует действительности. Однако интерес к новости и реакция на нее сторонников и противников предоставления россиянам права на оружие показали, насколько эта тема волнует все общество. О готовности части россиян защищаться от угроз реальных или вымышленных, покупать оружие и стрелять из него. Мой коллега Александр Гостев беседовал с психологом, специалистом в области кризисных ситуаций Натальей Осуховой.
Огромное внимание общества к теме владения оружием, к малейшим поправкам в закон об оружии, которые оказались малозначительными. Паника среди одних, эйфория среди других. Для вас, как для психолога, о чем это говорит?
Об атмосфере в стране. Почти год мы живем в атмосфере ни войны, ни мира. И эта напряженность очень остро чувствуется в людям. Во-вторых, это мне говорит о кризисе доверия к людям окружающим, кризисе доверия к общественным институтам. Страх, что меня не могут защитить, значит, я, следующий вывод для них, обязан защитить себя сам. Ну а дальше уже следующее, о чем мне говорит, это продолжающаяся инфантилизация общества. Стремление иметь оружие потрясающе характерно для подросткового возраста.
Можно ли говорить, что в российском обществе культивируется этакая мальчишеская маскулинность, инфантильная жестокость, если обратить внимание на бесчисленное количество сообществ в интернете соответствующих, на все эти клубы боев без правил, на уровень посещаемости соответствующих сайтов, магазинов, на видеоигры, на кинофильмы, в общем, на страшноватый такой социальный фон?
То, что это специально культивируется, сказать нельзя, но агрессивные интонации. Средства массовой информации нагнетают страх. А раз нагнетает страх, то ведь ответ на страх идет на первичном уровне, практически на уровне низших механизмов психики. А они, как известно, дают три реакции. Или борьба, или бегство, или ступор. И один из типов реакции на страх – это агрессия, часто опережающая.
То есть речь идет одновременно и о психической напряженности, и о реализации каких-то комплексов. Почему люди стали покупать оружие и стрелять из него, самое главное, что происходит сплошь и рядом?
Как только человек находится в состоянии страха, особенно реакции борьба, у него при первом же опасении, что на него сейчас нападут, идет это немотивированная и, скажем, неконтролируемая реакция. Если оружие под рукой, то, соответственно, он стреляет именно от того, что боится, чтобы он не изображал в это время внешне.
Очень много сейчас говорят о криминальной субкультуре, пронизавшей общество, о том, что вся страна, по большому счету, живет по бандитским представлениям о добре и о зле, и об опасностях, подстерегающих на каждом шагу. И, соответственно, что у законопослушного гражданина, семьянина, уже просто не осталось выбора, кроме как тоже приобрести какое-то оружие, чтобы обезопасить себя и близких.
Это не все общество, а только одна из его частей. Наименее просвещенная, наименее оккультуренная. Вот она-то на самом деле сразу же впадает в эти клубы, в эти общества. Если полазать по социальным сетям, вы увидите, кто это чаще всего. Даже по языку увидите средств общественный, который заражен настроениями военными, и, соответственно, вторая часть настроениями «защищу себя сам».
Какой может быть общественная реакция на участившиеся случаи агрессии с применением оружия? Еще большее насилие? Я имею в виду и действия закона, и есть вот так называемые группы вигилантов, особенно на Западе, в Западном полушарии они распространены. Оттуда идет вот этот культ оружия, свободной личности, когда государство не способно взять на себя какие-то правоохранительные и правоприменительные функции, образуются альтернативные структуры, которые, в общем, тоже преследуют с целью соблюдения закона. От судов Линча в США до эскадронов смерти в Латинской Америке.
Для начала закон, который действует для всех. Закон, который разбирается в каждом отдельном случае, делает это достоянием общества, а не только по штатным ситуациям, если брать о государственных мерах. И еще одна вещь – нахождение сфер для другой деятельности, сфер, где человек может по-другому реализовать себя. Ведь не секрет, что маргинальная энергия и людей тенденции к риску, к агрессии, она у нас не канализуется никак. Человек негде ее выразить. По-моему, единственным местом выражения – и далеко не всегда позитивным остаются социальные сети, правда? Если человек выплескивает, а поскольку у страха глаза велики, то выплескивается по большому счету диванной партии войны.
Я такую статистику встречал, что в современном российском обществе как минимум 40% людей
находятся в психически пограничном состоянии. Для меня, как для неспециалиста, эти вот данные звучат так, что в любой момент у каждого из этих 40% это психически пограничное состояние становится заграничным. Вот что делать с этими 40%, у которых оружие на руках? Действовать запретительными мерами или, наоборот, какими-то разрешительными?
Простите, нам не хватает мирной жизни. Поэтому оружие в руки давать рано.
Александр Гостев беседовал с Натальей Осуховой. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.